Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк авиации Олег Валентинович Растренин. Олег Валентинович, приветствую!
Добрый день!
Заждались вас! Здравствуйте! Заждались! Столько времени прошло, все жаждут услышать продолжение истории про Ил-2.
Ну, попробуем продолжить историю про Ил-2, благо осталось не так много рассказать про этот славный самолет, который в своих крыльях вынес все тяжести и невзгоды Отечественной войны и стал воистину символом и нашей легендой, нашей великой победы. Итак, остановились мы в 43-м году. Немножко затронем те вопросы, которые обсуждали в прошлый раз, и потом уже перейдем к тем вопросам, которые в прошлой беседе мы так и не затронули. В прошлый раз мы проходили как раз начало 43-го года. Весной, это март, апрель, май, в этот период произошли, во-первых, в октябре 42 года, это я напомню, что в октябре 42 года перешли в серийном производстве к двухместному варианту самолета Ил-2, то есть за бронекорпусом была оборудована кабина для воздушного стрелка и поставлена турель с пулеметом ОБТ. Воздушный стрелок защищался со стороны хвоста бронещитком толщиной 6 мм. В таком виде самолет стал выпускаться уже в серийном производстве. С января 43 года на самолет был установлен форсированный мотор М-38. Взлетные характеристики самолета улучшились, но вот пилотажные качества самолета, как и прежде, были не на высоте. Связано это было с тем, что центровка самолета при оборудование кабины стрелка сместилось назад и стало уже в районе 32-33%. И, к сожалению, в связи с развертыванием массового производства самолетов Ил-2, в связи с подготовкой к летним кампаниям, летней кампании 43-го года, заводы наркомата авиационной промышленности, это номер 1, 30 и 18, наконец-то перешли к плановым, к сверхплановому выпуску, я бы так сказал уже, потому что план стоял на пределе возможностей, производственных возможностей этих заводов. Ну, достаточно сказать, что в сутки мы выпускали 32 самолетов Ил-2, там 33, там даже 34 в некоторые месяцы были. Это один полк самолетов Ил-2 в сутки мы выпускали. Понятно, это отразилось на качестве выпускаемых самолетов. И в марте, апреле и в мае это дало о себе знать высоким процентом неисправностей, аварий и в том числе и катастроф. К сожалению, это тоже было. Вот. На это наложилось в том числе и массовое поступление на фронт молодого летного состава, имеющего, мягко скажем, недостаточную летную боевую подготовку на самолетах Ил-2. Произошли массовые отрывы обшивки, разрушение крыла самолета Ил-2. Имели такие, разрушения были. Это в области крепления консолей крыла к центроплану. Имели место срыв самолета в штопор при выполнении глубоких виражей и при выходе из пикирования. А также наблюдалось отслоение и растрескивание обшивки крыла. Например, весной только в 3 воздушных армиях по этой причине из строя вышло там порядка 400 самолетов Ил-2. Это не считая, такие же проблемы были на самолетах истребителей типа Як, там, Лавочкин там, и так далее. Вот. Мы говорили о том, что в мае были назначены совместные комиссии ВВС, НКАП, ЦАГИ, ВИАМ, которые исследовали вопросы прочности самолета Ил-2. Были проведены довольно многочисленные исследования по разрушению самолета, определение влияния нарушения технологии изготовления тех или иных агрегатов на прочность самолета. На заводах была проведена оценка соблюдения технологии изготовления самолетов Ил-2. По результатам были выявлены многочисленные недостатки, но, как водится, не без этого они были. Постановлением от 28 мая 43 года вышло постановление Комитета обороны непосредственно о заводе номер 30, который считался в то время главным рукоделом. Ну, так получилось. Был отдан под суд начальнику ТК завода товарищ Маргулис. директор завода Шапира, главный инженер Бродянский и старший военпред завода Фалалеев получили строгие выговоры с занесением, с последним предупреждением. Лично Шахурин был обязан навести порядок на заводе. Ну, как позже выяснилось, сейчас я об этом скажу. Да, в качестве одной из основных причин считалось, что помимо нарушения технологии, считалось, что еще на производство поступило некачественная шпаклевка, краски, клей там, и так далее. А что касается самолетов-истребителей, это подтверждается действительно так. А что касается самолетов Л-2, то ни на одном заводе в производство некачественная шпаклевка и краски, и клей не поступили. Они поступили только на склад, но в производство они не пошли. Основными причинами, как потом удалось выяснить специалистам ИВИАМ, основная причина заключалась в сочетании факторов. Это нарушение технологии, я думаю, массового производства самолетов Л-2, и огрехи при конструировании крепления обшивки к каркасу крыла. Стык крепления обшивки приходился на стрингер крыла. Там было такое усовое соединение. Оно, как ни странно, было своей верхней частью против воздушного потока. Поэтому при малейших нарушениях клеевого соединения в этом месте воздушным потоком обшивка просто срывалась. Кроме того, поскольку это соединение клеевое было непосредственно на стрингере, который ничем не был подкреплен, то при давлении стрингер прогибался, и клеевое соединение было непрочным.
Я предлагаю напомнить зрителям, что в этот момент часть самолетов Л-2 выпускалась с деревянными
концами. Ну, не часть самолетов, а все самолеты Л-2 выпускались. Да, уже все самолеты Л-2 выпускались с деревянной обшивки. То есть, это было крыло смешанной конструкции, а именно металлический лонжерон и деревянный каркас и фанерная обшивка.
Ну и плюс хвосты тоже практически все, наверное, тоже к этому
моменту. Все хвосты были деревянные, уже давно выпускались. То есть самолет имел минимум металла, максимум дерева.
Это к тому,
то есть самолет смешанной конструкции.
Да, летающий танк, у которого бронекапсула вроде бы, но консоли крыльев и хвостовая часть деревянная, что, в общем-то, конечно, совершенно не улучшало какие-то боевые возможности именно в качестве
плане. Да, боевую живучесть, это не улучшало, но обстоятельства таковы, что по-другому просто мы не могли в то время. Металла не хватало в 1942 году, надо было как-то выпускать самолеты Л-2 в нужном для фронта количестве. Задача стояла своевременно обеспечить убыль материальной части на фронте в нужных количествах и при этом обеспечить накопление самолетов в резерве для восполнения потерь уже в ходе операции, подготовки летного состава, формирования и комплектования резервов корпусов, авиационных корпусов резерва главного командования. Поэтому выпускали их много. И не все 32 самолета, там, которые мы выпускали в сутки, они шли на фронт. Это не так. Там почти половина из них уходила на базы хранения и в резерв. Но тем не менее, значит, деревянная конструкция фюзеляжа и деревянная же конструкция крыла, она нам давала вот такие результаты, как массовый выход из строя самолетов весной 43-го года. Это обстоятельство ставило под угрозу проведение летней кампании, операции летней кампании, которую задумала наш генеральный штаб и комитет обороны. Да, к чему приводило? Значит, огрехи в эксплуатации. Здесь не только заводы были виноваты, но и отчасти были виноваты еще и эксплуатация, то есть в частях. Технический состав зачастую не прочищал дренажные отверстия, как в крыле, так и в фюзеляже. В результате влага скапливалась внутри крыла и в фюзеляже, и происходило загнивание обшивки. Загнивание обшивки приводило к тому, что фюзеляжи самолетов иногда и обламывались. Во-первых, загнивали и обламывались даже при грубой посадке, при посадке на неровные аэродромы. И происходило загнивание обшивки, ее ослабление, крепление. И при малейших повреждениях или даже при нагрузке обшивка просто слетала на довольно больших площадях. Там площади отрыва там достигали и метра квадратного, и полутора квадратных метров. Мы в прошлый раз с вами еще говорили о том, что были проведены исследования в ЦАГе вопросов устойчивости самолета Л-2, серийных самолетов Л-2. И также там были определены дальнейшие или возможные резервы и дальнейшие пути повышения летных данных самолета. Это аэродинамика, улучшение в аэродинамическом плане. Но главное, что было установлено в ЦАГе, это то, что смещение центровки назад в серийном производстве до 33-34, и даже в некоторых случаях там отмечалось 35% средней аэродинамической хорды, при переходе самолета на кабрирование, например, при выходе из атаки, из пикирования при выполнении атаки, центровка за счет работы воздушного винта смещалась еще на 3-4% назад, и самолет становился практически нейтральным в продольном отношении. И на это накладывалось еще ранний срыв воздушного потока с левого центроплана, обусловленный как работой винта, так и неудачным расположением выходного бронесовка на капоте мотора. Это приводило к тому, что срыв потока происходил на левом крыле, сначала на централе, на центроплане левого крыла, дальше он распространялся по концу, параллельно развивались такие же явления, только уже на правой части центроплана крыла и правой консоли. И самолет сваливался в штопор. Собственно, это и было установлено. Рекомендации были даны в серийное производство, и там через какое-то время уже бронесовок, как слева, так и справа, был заменен на такие бронежабры, через которые выходил уже воздух, охлаждающий головки цилиндра и свечи зажигания мотора М-38. Разрушение в воздухе. Как было установлено, разрушение самолетов Л-2, крыло главным образом, разрушение происходило по следующим причинам. Это было установлено уже в результате исследований в ЛИНК. А именно, и за счет того, что центровка сместилась назад, на двухместном Л-2 стало возможным легче создавать предельные перегрузки. Например, если на одноместном Л-2 опытные летчики по заданию перегрузку в 5,2 с трудом создали, то здесь опытные же летчики-испытатели с трудом создавали перегрузки по заданию не более 5. Они там проскакивали до 5,6, там 5,8 достигали эти перегрузки. Для молодых летчиков перегрузку, создать предельную возможную перегрузку было очень легко. Было, наоборот, трудно создать правильно нормальную перегрузку не выше. А предельная перегрузка эксплуатационная, которая была установлена главным конструктором, она составляла величину 5,15 единиц. Получение этих перегрузок, в основном для молодого летного состава, обуславливалось в том числе и тем, что курсом подготовки штурмовой авиации 43-го года минимальная высота перехода в пикирование, то есть выполнение атак пикирования, определялась всего 400-500 метров. Поэтому, когда молодой летчик выполнял атаку, если он ошибся с выходом, то ему необходимо было выполнить доворот либо влево, либо вправо, там, в пределах 15 градусов. Ил-2 позволял это сделать, правда, он там довольно было затруднительно это сделать, но, тем не менее, он позволял. Больше 10-15 градусов, как отмечали летчики-испытатели, на Л-2 было сделать очень трудно. Как только он набирал скорость на пикировании больше 400 км в час, управление становилось очень тугим, тяжелым, и самолет с трудом поддавался управлению. Поэтому были даны рекомендации официально ограничить скорость на пикирование 400 км и поднять высоту ввода в пикирование до 600, лучше всего до 700 метров. То есть минимальная высота ввода была определена как 600 метров. Значит, когда молодые летчики ошибались вот с вводом в пикирование, с направлением, они тратили время и, главное, высоту. естественно, тратят время и высоту на доворот, доприцеливание там, и так далее. В результате время на выполнение собственной атаки было минимальным, а отсюда вывод осуществлялся на минимально допустимой высоте, а оттуда резкий вывод с большими перегрузками. То есть, что происходило? Они вывод из пикирования выполняли с большими перегрузками. Происходил самолет на кабрирование, становился практически нейтральным. Срыв потока, либо разрушение крыла, либо
сваливание в
штопор.
А высота низкая уже.
Высота небольшая. Соответственно, экипаж, самолет терял. Со стороны казалось, если это происходило в боевых условиях, со стороны казалось, что самолет сбит. Подобные происшествия, ну, нельзя сказать, что в массовом, но многочисленные случаи происходили при выполнении учебно-боевой работы в тылу при подготовке летного состава. То есть выполнялись упражнения по курсу боевой подготовки. И вот такие случаи они все происходили на глазах у тех, кто обеспечивал их летно-боевую работу на полигонах, на глазах командира. Все это было установлено работой комиссии. Были предприняты вполне определенные шаги, налажены вопросы контроля качества изготовления самолетов Л-2 как на самолетостроительных, так и на заготовительных заводах. В этом плане был действительно такой прогресс, и качество в 1944 году, в середине 1944 года было повышено Л-2 довольно заметно по сравнению с 43-м годом. Хотя, конечно, продолжали оставаться нарекания там, ну, и так далее. Но, так сказать, все идеально быть ничего не может. Вот. Как только вышел постановление Комитета обороны 28 мая по заводу номер 30 разгромного, после которого там очень много начальников цехов, мастеров пострадали, работала военная прокуратура, и многие товарищи получили по 5, а то и 8 лет. Вот, кто условно, а кто реальные конкретные сроки. Ильюшин в этот же день вышел с предложением на Шахурина срочно запустить серийное производство крыло с так называемой стрелкой, то есть с отогнутыми, с увеличенной стреловидностью по передней кромке крыла до 12 градусов. То есть там было 6 градусов плюс еще 6 градусов. За счет этого, по расчетам, центровка должна была вернуться к прежнему 29% по средней аэродинамической Хонде, так как это было одноместно в Л-2. И летные пилотажные качества самолета должны прийти в норму. Шахурин в тот же день подписал приказ, который обязывал все три завода построить по одному-два таких самолета с крылом по чертежам, предоставленным главным конструктором самолета, а также отработать по одному эталонному самолету для серийного производства. Эталонный самолет следовало предъявить государственной комиссии в НИИ ВВС, и уже по этому эталону в дальнейшем строить все серийные самолеты. Одновременно в августе месяце состоялся приказ по наркомату авиационной промышленности, который предписывал на всех серийных самолетах, а также в строевых частях, устанавливать в канале управления рулем высоты самолетов Л-2 контрбалансир и амортизационную пружину. Эту конструкцию рассчитал и предложил известный в дальнейшем конструктор вертолетов Миль. Это вот его, одна из его разработок, которую он выполнил уже во время войны. Значит, контрбалансир, он уравновешивал силы инерции, возникающие от весовой компенсации руля высоты при криволинейном полете. А амортизационная пружина повышала запас продольной устойчивости при полете с брошенным ручкой управления. Натяжение пружины создавало постоянно действующую силу, которая возвращала руль высоты в исходное положение при изменение режима полета, ну, под влиянием каких-то внешних воздействий. Пилотирование с такой системой упростилось, на виражах и пикировании он вел себя уже достаточно устойчиво. Установка этой системы предполагалась только на Л-2 с обычным крылом и в первую очередь устанавливалась эта система на Ил-2 с крупнокалиберными пушками. Первый серийный самолет с крылом со стрелкой проходил испытания в НИИ ВВС в сентябре-октябре 1943 года. Прошел их успешно. Пилотажные качества самолета оценивались достаточно высоко. Летчики-испытатели считали, что по управляемости и эффективности элеронов самолет уже близок к таким самолетам, как Як-7, Як-9, Ми-110, которые считались, ну, пилотажное качество которых оценивались очень высоко. Соответственно, приказом в ноябре 1943 года завод номер 1 и номер 30 обязывались поставить серийное производство самолетов Ил-2 с крылом смешанной конструкции, а завод номер 18 с крылом цельнометаллической конструкции. Военные с этим приказом не согласились и потребовали перевода на изготовление цельнометаллического крыла на всех трех заводах. Это дело разбиралось уже в Государственном комитете обороны, и постановлением от 18 января 1944 года все три завода были обязаны строить Ил-2 только с металлическим крылом, крыло со стрелкой. Производство или внедрение металлического крыла со стрелкой на самолете на этих заводах, надо сказать, шло с большим трудом, потому что за два года, ну, скажем так, разучились строить конструкции металлические. И первые серийные самолеты в довольно большом количестве простояли по месяцу, по два на заводах, поскольку военная приемка их не принимала из-за тех многочисленных дефектов, которые были обнаружены при приемке. И заводские бригады их довольно с большим трудом, в общем, их сдавали они военным. Но в конце концов наладили серийное производство и к концу войны выпустили 7377 самолетов Ил-2 крыло со стрелкой. Причем первое время самолеты выпускались как смешанные конструкции, как крыло было со стрелкой, как смешанные конструкции, так и полностью цельнометаллические. Сколько чего выпущено здесь сказать не могу, нет таких данных. Общее количество известно. Все самолеты выпускались с пушками ВЯ, пулеметами, реактивными снарядами, и бомбовая нагрузка 400 кг была нормальная, и 600 кг перегрузка. Здесь хочется сказать, что пушки калибра 37 мм, НС-37, никогда на самолетах Ил-2 крыло со стрелкой не устанавливались. Кроме того, в ряде публикаций пишут там такие обозначения, что Ил-2 крыло со стрелкой имело обозначение Ил-2М3 или там Ил-2КСС. Я вот просто встречал такое. Это хочет сказать, что реально Ил-2 крыло со стрелкой имели обычно, обозначались так же, как и все остальные Ил-2, так сказать, раньше. Забегая вперед, немножко скажу, что был построен всего один единственный Ил-2 с литерой М. Это была глубокая модификация самолета Ил-2. Строился он на 18-м заводе в начале 43-го года. К маю он был построен, это был Ил-2М с мотором АМ-42. Единственный самолет, который был построен с этой литерой. Позже этот самолет получил другое обозначение. Вот. И, соответственно, в серийном производстве никаких Ил-2М и прочих просто не было.
То есть, то, что хотели еще в 1942 году, крыло со стрелкой, да, получилось только в начале
1944. Ну, я бы даже сказал, то, что предлагал известный летчик-испытатель, начальник ЛИ Громов, в 1940 году, в июле месяце он писал, что...
В 1940 году, да?
Да, это в 1940 году, когда, там, я напомню, я об этом говорил, но все-таки напомню, что была жалоба Ильюшина на военных, что, мол, не принимают, так сказать, самолет, который полностью соответствует требованиям, его следует срочно запустить. Значит, Шахурин срочно дал команду летной группе НКАП облетать самолет, ознакомиться с материалом и дать свое заключение по нему. Вот в этом заключении, так сказать, Громов счел необходимым провести специальные исследования по оценке запасов устойчивости самолета Ил-2, с учетом этого разработать крыло с увеличенной стреловидностью по передней кромке. Вот. Но тогда на это никак не отреагировали, но вот результат, то, что предлагалось в 1940 году, было сделано можно считать, уже в 1944 году реально это пошло в войсках. А вот с появлением крыла самолета Ил-2, крыло со стрельчатым, ну, с крылом со стрельчатым начертанием, появилась возможность и улучшить бронирование воздушного стрелка. Еще раз напомню, воздушный стрелок был защищен только бронещитком толщиной 6 мм строго со стороны хвоста. И уже после проведения войсковых испытаний в начале 43-го года в заключении по войсковым испытаниям указывалось, что этот бронещиток несет такую формальную роль, не более того. Стрелок был голым по пояс, снизу и с боков он ничем не защищался, поэтому все осколки от зенитных снарядов – это были его. От боеприпасов крупного калибра бронещиток не спасал. Кроме того, любое попадание боеприпаса в заднюю бронестенку бронекорпуса осколки, которые в результате этого получались, он поражал со стороны его спина, конечности, да, разлетались. Значит, военные требовали, ну, здесь немножко история, так сказать, следует сказать, что усилением бронезащиты начали заниматься уже с марта 1942 года. Первая такая работа была проведена специалистами НИИ-48, наркомат танковой промышленности. Там был такой 9-й отдел авиационный. Они провели исследования. Тогда же на полигоне в мае где-то были проведены обстрелы бронекорпуса из немецких авиационных автоматов калибра 15-20 мм. Была установлена фактическая бронестойкость корпуса к действию боеприпасов немецких автоматов. Вот. В июле 1942 года была создана совместная комиссия ВВС НКАП по отработке рациональных схем бронирования, в том числе и отрабатывалась схема бронирования самолета Ил-2. Ну, тогда была одноместная Ил-2. К концу августа эта работа была завершена, были разработаны схемы, и комиссия, вышел приказ совместный ВВС НКАП об усилении броневой защиты серийных самолетов. В том числе предлагалось вместо поперечной задней бронестенки бронекорпуса толщиной 12 мм установить 15 мм. Значит, здесь проводились различные исследования. Там, исследовались экранная броня, там, составная броня, там, разные варианты были. Но в конце концов остановились на бронестенке толщиной 15 мм как наиболее простой вариант для внедрения серийного производства. И оно было рекомендовано. Хотя отрабатывались и более лучшие варианты, скажем так, с точки зрения бронестойкости, более интересные. Но вот вопросы серийного производства, они были тоже не маловажные. Их следовало учитывать. Вот с учетом этого было предложено установить броню. Но, к сожалению, ничего этого сделано не было. Хотя установка увеличения толщины брони на 15 мм утяжеляла бронекорпус всего на 29 кг. Учитывая, что бронекорпуса шли с заводов с, так сказать, плюс-минус, у них не было точного как бы веса, они шли там, плюс-минус 20 килограмм, там было примерно так. Поэтому 29 килограмм, если улучшить точность изготовления, точность обработки, то, конечно, можно было бы там как-то уложиться, так сказать, в среднем, в тот же вес бронекорпуса, что и был раньше. Ну и к тому же, с учетом того, что происходило при серийном производстве, все-таки 26-28 килограмм – это все-таки не те веса.
Да, они пробовали за счет там, снижения толщины в других местах, там сверху, допустим?
К этому вопросу мы сейчас подойдем позже. Тогда этот вопрос не стоял, потому что изменение толщины, то есть дифференцирование толщины брони, оно затрагивало не просто самолетный завод, оно еще затрагивало металлургический завод, который эту броню производил, и машиностроительный завод, который должен был собирать, который собирал эти бронекорпуса и потом уже поставлял на самолетный завод. То есть это не такая простая задача получилась. Вот. К тому же Ильюшин в это время продвигал и проталкивал на вооружение двухместный Ил-2 с мотором 80 Там уже бронекабина была у воздушного стрелка так вполне полноценная. Конечно же, толщина брони на двухместном У-2 с М-82 мотором также не отвечала требованиям, но, тем не менее, летчик был защищен, вернее, воздушный стрелок был защищен и снизу, и с боков, и спереди, ну, со стороны хвоста. И поэтому он, скажем так, ничего не сделал в этом направлении.
То есть ставка на вот этот самолет с М-82, так сказать, отодвинула она, вот эти все действия.
Эти все вопросы, да, были отодвинуты, но, как я напомню, в августе 1942 года военные поставили вопрос о двухместном Ил-2 полноценном, и тогда же было принято решение в двухместный переделать серийный Ил-2. Эту задачу поставил уже Сталин, не сокращая выпуска самолетов Ил-2. То есть был самый простейший вариант выбран, оборудование кабины воздушного стрелка уже за бронекорпусом непосредственно. Вот так, как это было сделано. Вес брони на Ил-2 возрос в среднем до 957 килограмм. Ну, здесь у нас такая была разбежка, средний вес где-то был в серединке. Вот. Но, тем не менее, воздушный стрелок был по пояс голос. Кроме того, схема бронирования Ил-2 не обеспечивала от защиты, то есть, вернее, она обеспечивала защиту в основном от бронебойных пуль только нормального калибра. 7,92, если это применительно к немецкому оружию. Да. И защищала там от осколков. Уже в конце 42-го года, в самом начале 43-го года, военные, с учетом опыта эксплуатации двухместных Ил-2, причем опыт был короткий, но тем не менее они уже вышли с требованием установить в кабине стрелка так называемую противоосколочную броню толщиной, так сказать, 1-2 мм, там даже 1,8 мм, так сказать, она была тоненькая, ее следовало установить за основной броней бронекорпуса. Назначение этой брони – это улавливать осколки, которые вот отлетают уже от основной брони при попадании. То есть она ни от чего не защищала, она просто улавливала эти мелкие осколки и тем самым предохраняла воздушного стрелка от ранений сзади. Надо сказать, что в строевых частях к этому времени уже имеются сведения, там, данные, они уже стали устанавливать металлические листы с этой же целью. А в некоторых случаях устанавливали толстые деревянные щиты толщиной там до 4 сантиметров. И это тоже имело определенную роль, играло положительную. Кроме того, со списанных самолетов Ил-2 снимались крышки от бронекапота и укладывались на пол кабину воздушного стрелка, предохраняя его от осколков, которые снизу шли. Основная локализация поражений воздушного стрелка – это была конечности, верхние и нижние конечности, грудь, спина и голова. Вот. Частично голова защищалась пулеметом, но правила, так сказать, здесь вариантов не было. Более того, значит, в начале 44-го года в НИИ ВВС даже испытывалось специальный бронешлем для воздушного стрелка, который, толщина была его примерно 1,6 мм, вес 1,6 мм, примерно такая, то есть это тоненькая броня была. Но осколки по касательной она более-менее там отражала. Основная его задача была защитить от мелких осколков, от так называемой осколочных брызг. Такой был термин в то время. Он защищал шею и голову. Вес его был порядка 1,82 килограмма. Прошел испытание, но вроде как положительный был результат. Да, была дана даже рекомендация провести войсковые испытания, но мне кажется, на этом все и закончилось. То есть он какого-то энтузиазма не вызвал, не только там в частях не должен был вызвать, но даже у летчиков-испытателей.
А простые каски не пробовали надевать они?
Я об этом где-то слышал, но не встречал документально, что воздушные стрелки летали с касками. Маневренность и удобство ставилось все-таки, выходило на первый план, насколько воздушный стрелок быстро сможет сориентироваться в воздушной обстановке и направить ствол пулемета в сторону противника, прицелиться, это ценилось выше, чем такая умозрительная защита стрелка. Так где-то к январю 44 года по инициативе специалистов управления заказов самолетов и моторов, управления заказов, главного управления заказов ВВС, инженера-майора Фридмана и инженера-капитана Немчинского, в частях 17-й воздушной армии было проведено такое серьезное исследование совместно со специалистами НИИ-48. Вот это исследование было проведено работы брони, бронекорпуса в реальных боевых условиях. Было исследовано порядка 120-130 самолетов Л-2 на предмет поражения бронекорпусов. Здесь исследовались не только вопросы, не только те случаи, когда происходило пробитие брони бронекорпуса, но и все попадания. Отдельно исследовалось попадание и поражение от огня малокалиберной зенитной артиллерии, среднекалиберной зенитной артиллерии и истребительной авиации. Там было 5 полков, и они работали в том числе и в двух передвижных авиационных ремонтных мастерских, так называемых ПАРМ-3 были. Третий вариант у них, да. Было опрошено и около 100 человек летного состава, а также, так сказать, техническим составом были программы. То есть это довольно такая обширная была собрана статистика. Понятно, она была не полноценной все-таки, но в то же время это была довольно обширная для того времени статистика была собрана. Значит, было установлено, что от огня малокалиберной зенитной артиллерии наиболее часто поражается капот в ее нижней боковой части и бронекорзина маслорадиатора в передней ее части. Воздушный стрелок, ну, я уже говорил, так сказать, с боков в основном. Это от огня зенитной и снизу, от огня зенитной артиллерии и снизу. От огня истребительной авиации основные поражения получала бронекорзина со стороны хвоста. Вот это вот поперечная броня, которая имел толщину 8 мм, что ли, да. А также верхняя часть заднего бензобака, она практически ничем не прикрывалась. С левой стороны и с правой стороны, ну, собственно говоря, с той стороны, в которой и производилась атака истребителей. Вот. Были определены и такие участки и детали бронекорпуса, которые либо очень редко, либо вообще не имели никаких попаданий. К этому можно отнести верхнюю часть брони бронекапота мотора, вообще практически никогда не поражалась. Передняя поперечная броня, которая защищала передний бензобак, она стояла за мотором перед бензобаком, она вообще никогда не поражалась. Боковая броня бронекорпуса кабины летчика, которая примыкала к центроплану, то есть в нижней ее части, она вообще тоже никогда не поражалась. По оценкам получалось, что если здесь либо броню снять вообще с этих участков и заменить ее на другой, либо уменьшить толщину брони, за счет этого можно было сэкономить 130 кг веса. И эти 130 кг можно было обратить на усиление бронирования тех участков брони, бронекорпуса, где наиболее часто поражается, и усилить броню воздушного стрелка. В конце января главный инженер ВВС, генерал Репин, обратился к Ильюшину с просьбой разработать чертежи, то есть разработать конструкцию бронекорпуса с учетом предложений, которые сделал управление, главное управление заказов ВВС. Здесь надо сказать, что были там дебаты, споры, стоит это делать, не стоит делать, но тем не менее было принято решение разработать улучшенный бронекорпус с улучшенной бронезащитой, оставаясь в пределах веса прежнего бронекорпуса, и одновременно провести дополнительные исследования на фронте работы бронекорпуса с целью уточнения статистики. И эта работа, надо сказать, проводилась. Где-то в марте месяца, только в марте месяца, вот Ильюшин, ОКБ Ильюшина дало свое предложение по улучшенному бронекорпусу. Значит, что предложили? Что было сделано в ОКБ? Значит, верхняя броня капота толщиной 4 мм была снята и заменена дюралем дюралевым листом такой же толщины. Второе, вертикальная 7-мм броневая плита под капотом за приборной доской. Ну, она спереди стояла за приборной доской. Перед бензобаком она была, тоже снималась. Бронедиск, который защищал втулку винта, имел толщину 6 мм, был снят. Вместо нее был поставлен дюралевый диск такой же толщины. Значит, броня капота, боковая броня, нижняя боковая броня капота, там толщина была 4 мм, была заменена на 8 мм. А нижняя броня, боковая броня в броневом поясе летчика, кабины летчика, она была заменена на толщину там, 4 мм, что-то в таком духе. Задняя броневая стенка толщиной 12 мм, в нижней части она была срезана. Вот, и вместо нее поставлена плита толщиной 6 мм. Была организована эта кабина воздушного стрелка толщиной везде 6 мм. НИИ ВВС дало положительное заключение на эту схему бронекорпуса, отметив, однако, что несмотря на общее улучшение бронезащиты, все-таки толщина брони задней стенки кабину воздушного стрелка, толщина 6 мм, недостаточно. Ее следует поставить 12 мм. Дальше, по требованию ВВС, значит, было принято решение о запуске нового улучшенного бронекорпуса серийного производства, и одновременно ВВС потребовало разработать ремонтный вариант улучшения бронезащиты кабины стрелка. То есть он, этот ремонтный вариант, стал из 9 бронеплит, общим весом порядка 90 килограмм. Он был разработан, испытан, и НИИ ВВС дало положительное заключение на внедрение этого, вот этого ремонтного варианта уже в серийное производство и применение его уже в войсках. Предполагалось, что основным назначением этого комплекта будет установка его в строевых частях, на существующие. Частично предполагалось, что и в серийном производстве на серийные самолеты, которые выпускаются с обычным бронекорпусом, будут устанавливаться дополнительные вот эта броня воздушного стрелка. Здесь надо иметь в виду, что прежде чем что-либо заменять в серийном производстве и переходить на какое-то новое изделие серийного производства, необходимо было выработать все запасы неприкосновенные, которые на всех заводах имели место быть. И поэтому какое-то время, даже если принято решение, уже начал выпускаться серийный бронекорпус, какое-то время в серийном производстве продолжали находиться самолеты Ил-2 со старым бронекорпусом. Ну, предполагал, что на этих самолетах будет ремонтный вариант будет устанавливаться. К сожалению, выпуск Ил-2У с литерой «У», то есть улучшенный, удалось организовать только в 1945 году. Наркомат авиационной промышленности, ну, надо сказать, не был заинтересован в, прям так хочется сказать, в этом геморрое, потому что к этому времени у наркомата был другой геморрой в виде самолета Ил-10, производство которого осваивалось заводами номер 1 и 18, и освоение этого производства серийного шло с очень большим трудом. В декабре 1944 года даже комиссия, государственная комиссия была вынуждена принять решение об остановке серийного производства в связи с катастрофами, которые произошли по причине возгорания на двигателях, которые произошли в полете, и они, к сожалению, вот сопровождались гибелью экипажа. В течение декабря с трудом удалось разобраться и решить все эти проблемы, и дальше производство было восстановлено. А тут еще новый бронекорпус. Здесь мы уже сворачиваем серийное производство. Дело-то в том, что заводы номер 1 и 18, у них по плану стояло общее количество выпускаемых самолетов Ил-10 и Ил-2, им никто не уменьшал эту цифру. Они параллельно выпускали и Ил-2, и Ил-10. При этом, если количество самолетов Ил-10 сокращалось по выпуску,
значит, надо больше строить Ил-2.
Надо было больше строить Ил-2. И заводы именно это и делали. Поэтому здесь было не до внедрения нового бронекорпуса. Это все-таки довольно сложно для завода.
Более, как я понимаю, к этому времени уже стало понятно, что, собственно, Ил-2 – это уже прошлое, да, Ил-10 – это будущее.
Понятно, да, считалось Ил-10, вроде чудесь копия ломать. Поэтому наркомат авиационной промышленности Шахурин, в частности, ограничился только выпуском приказа о производстве дополнительной брони и отправке ее в строевые части. Вот очень интересно была организована отправка Эту броню не стали устанавливать на серийном заводе, не стали устанавливать на серийный Л-2, отправляли их железнодорожными эшелонами в строевые части. Причем отдельно самолетов Л-2. И получалось так, что самолеты Л-2 шли своим путем, а эшелоны, как второстепенный груз, шел уже за ними следом. И вот эти эшелоны, они до фронта добирались в течение там, 1-2-3 месяцев. На что член военного совета ВВС, начальник, он был заведующий авиационного отдела ЦК ВКПБ, генерал-полковник Шиманов, несколько раз обращался в наркомат, считал это и указывал на эти действия, что это недопустимыми, что строевые части там необходимы, требуют, ну и так далее совсем. Но, тем не менее, вот как все это есть, так и было. Значит, к февралю месяца 1945 года в строевые части, ну, во-первых, было изготовлено порядка 1300 комплектов, и практически все они были отправлены в строевые части. К сожалению, до марта месяца и апреля месяца не все из этих 1300 комплектов добрались до фронта. Но, тем не менее, вот по тем сведениям, которые у меня есть, в марте на фронт попало 1045 комплектов, и из них были установлены только 380 комплектов. Значит, еще раз повторюсь, Ил-2У на фронт не попали. К концу 1945 года было изготовлено около 1000 таких самолетов, там 988, что ли, 998, не помню точно цифру, но что-то порядка такого. Но не больше 1000, вот порядка этого цифры были. Ни один из этих самолетов на фронт не попал. Но дополнительная броня была испытана в боях и получила в целом положительный отклик летчиков и особенно воздушных стрелков. Отмечалось в документах случаи, когда в кабину воздушного стрелка попало 3 снаряда калибра 20 мм. Он получил ранение, но остался жив. Только благодаря тому, что был, так сказать, полностью защищен броней со всех сторон.
Это уже, видимо, апрель, да, 45-го года?
Да, это где-то апрель 45-го года. Еще хотелось сказать следующее, что вот эта дополнительная броня получил такой двоякий отзыв. О положительных я уже сказал, но был и очень, скажем так, сильно отрицательные отклики и отзывы об этой броне. Дело в том, что, и это отмечалось уже в отчете НИИ ВВС, в ходе испытаний дополнительной брони вот, на Ил-2, отмечались, что центровка самолета уже предельно задняя, полетный вес вырос тоже уже предельно был, и дальше увеличение полетного веса было уже самолета категорически противопоказан, и это они отмечали. Но, тем не менее, дали рекомендацию. Вот. И это, к сожалению, сыграло отрицательную роль. Дело-то в том, что в НИИ ВВС испытания проходили из бетонного аэродрома, и дополнительная броня устанавливалась на серийных самолетах новых, абсолютно новых. А в строевых частях дополнительную броню стали устанавливать на уже порядком изношенных самолетах, имевших неоднократно повреждения с ухудшенной аэродинамикой там, ну, и так далее. И плюс они летали с неровных аэродромов. Поэтому любые повреждения самолетов в значительной мере отрицательно сказывались на летных и пилотажных качествах этих самолетов. И вот в отчетах отмечалось следующее, что значит, не было ни одного случая, чтобы Ил-2 с дополнительной броней при серьезных повреждениях хвостовой части самолета, стабилизатора или рулей глубины, сделал нормальную посадку, в то время как на обычных Ил-2 такие посадки исчислялись сотнями. Действительно, из всего числа построенных, вернее, самолетов с дополнительной броней, всего только 2 самолета там из 300. Всего 2 самолета только возвратились на свой аэродром и совершили нормальную посадку. Это те самолеты, которые получили повреждения. Именно по этим причинам, например, в 76-м гвардейском штурмовом авиационном полку 16 героев Советского Союза отказались летать на этих самолетах. И это как бы факт зафиксированный. Они потребовали дополнительную броню снять, что, собственно говоря, потом те инженеры полков-то и выполнили. К сожалению, это было массовое явление. И летчики требовали снять броню, и в конечном итоге вот дополнительная броня, с одной стороны, она
Спасла
стрелка, а с другой стороны, скажем так, вопросы боевой живучести
не улучшила.
Не улучшила, а даже ухудшила.
А хвосты еще деревянные у них у всех оставались, да?
Да, хвосты большей частью оставляли, да, оставались деревянными. Весь металл, можно так сказать, шел на серийное производство самолетов Ил-10. Они выпускались уже полностью цельнометаллическими. Здесь что можно сказать, что вот самолет Ил-2 в том виде, как он должен был бы быть с самого начала и воевать, это двухместный Ил-2 с полностью бронированной кабиной воздушного стрелка, с крупнокалиберным пулеметом, крыло со стрелкой, цельнометаллическое крыло, цельнометаллический хвост. Такой самолет поступил в войска только уже после окончания войны. А всю войну самолет Ил-2 провоевал в состоянии, когда он не удовлетворял в полном объеме требования войны. В то же время нельзя не сказать, что система боевой живучести, которая основана на бронекорпусе, который защищал жизненно важную часть самолета, это мотор, маслобак, бензобак, всю бензовую маслопроводку, экипаж, имеется в виду в первую очередь летчика, система управления мотором, воздушным винтом, все находилось в бронекорпусе, протектор на бензобаках, система заполнения бензобаков на топливное пространство нейтральными газами, хотя она не в полном объеме военная, она там была реализована на Ил-2 от баллона с углекислотой. Военные всю войну требовали от Ильюшина, мы об этом упоминали, сделать систему заполнения бензобаков вот, отработанными газами, которые забирались бы от выхлопных потоков двигателя, но, к сожалению, Ильюшина так это и не получилось. Он так и не смог, они так и не смогли это реализовать. Так вот, вот эта схема, да, и в, да, ну, вообще здесь нельзя сказать, что это было частично реализовано. Сейчас скажу, о чем я это говорю. Это о дублировании управления рулем высоты. Она делалась уже в строевых частях техническим составом. Но в серийное производство она так и не пошла, хотя была отработана на заводах. И даже были распоряжения, требования ВВС и распоряжения наркомата. Но это так и в серию не пошло. Кстати, этому очень сильно сопротивлялся Сергей Владимирович Ильюшин. Мотивы были следующие. Это затруднение, затрудненное управление рулем высоты и некоторая несинхронность управления. Там было. На что НИИ ВВС возражали следующим образом, что, ну, пункт первый, некоторая несинхронность – это лучше, чем потеря управления самолетом вообще в случае перебития.
А смысл-то системы был вообще в чем?
А в том, что если перебивается основное, есть дублирующее управление. И тем самым хоть какое-то управление самолетом оно было. Тем не менее, вот эта система боевой живучести, которая была реализована на самолете Ил-2, она свою роль сыграла. Потому что, даже несмотря на то, что это было деревянные консоли, деревянный хвост, роль свою сыграла, это можно сравнить со статистикой повреждений, которые отмечались там в отчетах инженерно-авиационной службы. В конце войны готовили такие отчеты. И если сравнить, что было в Ил-2, что было по самолету Ил-2, что было, так сказать, по истребителям, нашим истребителям типа Як и типа Лавочкин, то эти показатели, то есть Ил-2 выдерживал количество повреждений в количественном отношении на порядок выше, чем у истребителей. И если бы истребители-бомбардировщики действовали точно так же, как действовал Ил-2, непосредственно на поле боя, на малых высотах, то потери у них было, конечно, заметно выше. Это к вопросу, что лучший истребитель-бомбардировщик или все-таки штурмовик специализированный. Вот, там. Другое дело, что штурмовику Ил-2 не хватало маневренности и скоростных качеств, но это как бы уже отдельная тема. Значит, по системе вооружения Ил-2 в целом все-таки соответствовал решаемым задачам на протяжении всей войны. Значит, за исключением, наверное, следующего, что У него была нормальная бомбовая нагрузка 400 килограмм, 600 килограмм перегрузку. Недостатком считалось отсутствие возможности, невозможность подвески бомб крупного калибра типа ФАП-500. Но этого сделать было нельзя по прочностным характеристикам. И Ильюшин не разрешал, не давал разрешения НИИВВС сделать, даже НИИВВС сделать такую, ни сам не делал, ни давал разрешение НИИВВС такую доработку выполнить. Считалось необходимым на Л-2 увеличить количество ракетных снарядов до 10-12 штук. Это калибр 132 мм. Предполагалось, что основным оружием должно быть РБС-132 и РОВ-132. Это мощные ракетные снаряды, они очень эффективно действовали по бронетехнике. Вот. Дальше. Считалось необходимым, чтобы самолет-штурмовик имел возможность пикировать и наносить удары с пикированием под углами 50-60 градусов. А для этого скорость пикирования самолет следовало оснастить тормозными щитками с тем, чтобы скорость пикирования не превышала 400 км в час. Вот. А также считалось необходимым, чтобы вооружение Л-2 пушечное было все-таки крупнокалиберным, в том числе хотя бы одну пушку установить в развале блока целевого. Но, к сожалению, мотор М-38 и дальше М-42 не позволял такую установку выполнить. Значит, на Ил-2 что было плохо? Отсутствовал нормальный бомбардировочный прицел. Стрелковый прицел поначалу был оптический, ПБП-1.
Ну, как на истребителях.
Да, как на истребителях. Потом он был заменен на воздушный визир 1 конструкции Васильева в 1942 году. С августа месяца 1942 года он пошел в серийное производство. Это было мероприятие было выполнено по требованию летного состава. Здесь было два аспекта. Первый момент связан с тем, что при выполнении вынужденной посадки летчики зачастую просто ударялись об этот прицел и травмировали. И травмы получали травмы. И зачастую иногда даже, в общем, это было с летальным исходом. А второе, на прицеливание требовалось летчикам, молодым летчикам больше времени. Вот поэтому предлагалось установить простейший прицел, чтобы можно было летчика, молодого летчика, быстро обучить его применение. Собственно говоря, этот вот Васильев, конструктор 18-го завода, серийного конструктора, он его разработал, и за эту разработку он получил орден Красной Звезды. Заслуженно. Вот. Бомбардировочного прицела не было, поэтому бомбометание с горизонтального полета со средних высот осуществлялось, в общем-то, по наитию. Как говорится, прицел С-43, сапог 43-го размера. Вот. Бомбометание осуществлялось по разметке на бронекапоте и по визирным штырям, которые устанавливались также на бронекапоте, и горизонтальным линиям, то есть по разметке на лобовом стекле фонаря кабины летчика. Но это была проблема, да, также был еще временной механизм штурмовика, который позволял осуществлять бомбометание как с пикирования под углами 25-30 градусов, так и горизонтального полета. То есть фактически это был механизм бомбометания, который обеспечивал сброс бомб точно по времени. Летчику нужно было только ставить исходные данные. Дальше он его включал. И сброс бомб осуществлялся уже автоматически, без участия летчика. А задача летчика была выдерживать только параметры полета. Но этот прицел не нашел поддержки летного состава, потому что он имел при бомбометании с пикирования сброс бомб осуществлялся только с одной высоты 400 метров. И высоты, с которых можно было сбрасывать, они были кратно 100 метров. Но немцы это все дело прекрасно понимали, и поэтому сосредоточили свой огонь на высотах кратных 100 метров. А если штурмовики шли и атаковывали с пикирования, то на высоте 400 метров они все это дело грамотно делали. Там, и, соответственно, штурмовики несли потери. Поэтому летчики не любили их и не применяли. Наибольшее применение, как показывают документы, он нашел в частях морской штурмовой авиации. Обзор летчику – немаловажный фактор для боевой эффективности штурмовиков. На Ил-2 был ограничен. Всего 8 градусов, что затрудняло полеты, не только там вопрос прицеливания, обнаружения там целей, но даже полеты в сложных метеоусловиях и предносветные, и вечерние сумерки. Летчики требовали как минимум примерно 15-17 градусов должно быть. Тут вообще требовало. Наиболее эффективные атаки штурмовиков Л-2 – это спикирование под углами где-то 25-30 градусов. Л-2 мог пикировать и осуществлять бомбитание под углами 40-45 градусов без препятствий. Но время выполнения атаки здесь резко сокращалось. Соответственно, такие атаки могли выполнять бомбитание, могли выполнять только очень хорошо подготовленные летчики, которые могли быстро прицеливаться, выполнять сброс бомб. То есть они были должны овладеть самолетом в полном объеме и в полной мере. Вот. А вот 25-30 градусов оно давало примерно 8-9 секунд летчику на прицеливание, до прицеливания корректировку и выполнение 2-3 очистителей при стрельбе из пушек. Прицельных имеется в виду, продолжительностью 1-1,5 секунды. На это натаскивали, в общем, рядовой летный состав. При этом эффективность стрельбы бомбитанием была примерно в 2-2,5 раза выше по сравнению с применением всего вооружения Ил-2 сбреющего полета. К атакам со средних высот мы перешли где-то с мая-июня 1942 года. Начался этот переход. Тогда же был всплеск потерь от истребительной авиации и, соответственно, требования разнести до воздушного стрелка, поставить пулемет там и так далее. Это все вещи связанные. Пока действовали с бреющего полета, там этот вопрос как-то там наши уходили на бреющем полете, не так, наверное, остро стоял. Но как только перешли атак с средней высоты.
Хотя справедливости ради следует сказать, что и в 1941 году, начиная там с июля-августа, были случаи, когда сбивались целые группы Л-2.
Да, конечно,
вообще без проблем,
не без этого. Более того, ведь уже с августа, с июля, с августа 1941 года, сейчас я вспомню. Ой, забыл, я 66-й полк, командир полка.
Щегликов.
Да, Щегликов, совершенно правильно. Командир полка Щегликов, он уже тогда Ил-2 они применяли со средних высот. И обосновывали это с повышением боевой эффективности. Это действительно так. Но, тем не менее, удары с бреющего полета, они не были исключены из арсенала действия летчиков. И до конца войны в тех случаях, когда цель была протяженная, длинная, это имело место быть, и можно было и применять.
А вот такой вопрос. А не следовало ли уйти вообще, в принципе, от бомбардировочного вооружения, ну, что касается там бомб ФАП-100, там, ФАП-50, там, а сконцентрироваться вот на том, о чем мы говорили, побольше реактивных снарядов и, может быть, оставить какие-то мелкие осколочные бомбы в контейнерах, как изначально задумывалось? Может быть, тогда это как бы было бы более эффективнее, если там действительно по 10-12
не
снарядов.
Не все цели. Здесь хотелось бы сказать, что почему вообще у нас, помните, мы как-то говорили о том, почему с штурмовыми самолетами такие большие проблемы, да, не так, как с бомбардировщиками или истребителями. Потому что штурмовик, в отличие от там, бомбардировщика фронтового, горизонтального или пикирующего, обязан действовать по многочисленным целям, которые он видит перед собой, он должен по ним работать. Это пикирующий бомбардировщик. Иногда сравнивают там Ю-87 с Л-2, пикирующим бомбардировщиком со штурмовиком. Ведь это тоже неправомерное сравнение. И у них оценка их боевой эффективности, она вообще тоже различна. Потому что Ю-87, высота боевого применения 2500 метров. Какие цели малоразмерные на поле боя в условиях маскировки их целей и задымленности с такой высоты можно обнаружить. Ну, наверное, только мост или там переправа, да, не видны. Железнодорожные составы на перегонах или на железнодорожных станциях.
Ну, артиллерийские батареи, например.
Да, если они стоят открыто, не замаскированы, мы их видим. Действительно, скопление войск, ну, это такие цели, они видны. Дело в том, что нужно понимать, что в ясную солнечную погоду такие цели, как танк, размеры танка. Предел физического восприятия среднего летчика 2,5-3 километра. В условиях задымленности, там, маскировки и так далее сразу все уменьшается. Поэтому высоты боевого применения Ил-2 это и были 800-600 метров, 700. потому что только с этих высот можно было обнаружить, распознать цель, выполнить прицеливание, заход и так далее. Но это зона действия зенитного огня, как крупнокалиберные пулеметы и МЗА основной. Вот. И ружейный пулеметный огонь тоже здесь действовал, даже нормального калибра, он тоже добивал там до этих высот. Поэтому это разные вещи. И калибр 100 мм, калибр 100 кг, он и 200 кг, он тоже нужен был, потому что мелкие бомбы не поражали укрытые огневые точки. 2-3 наката бревен, сколочная бомба уже не работает.
С другой стороны, бомба ФАП-100, когда она взрывалась рядом с деревянным сараем, она не обеспечивала уничтожение цели типа деревянный сарай.
Но не уничтожил. Здесь работал уже фугасный. Здесь уже работал фугасный эффект. Если бомба ФАП-100, не нужно было попадать непосредственно в окоп. На этот окоп засыпало за счет фугасного действия. Поэтому это разные вот вещи. И снаряжение боекомплекта Ил-2, оно определялось теми целями, против которых они начинали действовать. То есть им ставилась задача. Поэтому я бы не сказал, что такая тенденция была в 30-е годы, когда штурмовику основной калибр был 10 килограмм, определялся он, и не более того. Но наиболее употребительные, наиболее ходовыми по тем целям, которые были для штурмовиков Ил-2, был как раз калибр 25 мм. Если сначала был 10 килограмм, ой, извините, 25 килограмм, да, осколочный бомб, калибр 25 килограмм. И ФАП-50, их было достаточно много там, и поэтому я бы не сказал, что вот это. И требования летчиков, ведь они же не просто так, и командного состава там, что давайте мы на Ил-2 обеспечим еще подвеску ФАП-500.
Логично.
Логично, надо было, так сказать, жизнь требовала. Необходимо было обеспечить это тему. Но, к сожалению, Ил-2 на это не был приспособлен. Вот ОПБ Кочерегина, он как бы предусматривал такую подвеску. Ил-2, этот Ильюшин предусмотрел подвеску ФАП-100 на как раз самолете Ил-2М с мотором М-42. Потому что жизнь требует.
А 250-килограммовые бомбы часто использовались Ил-2?
В основном они использовались при действии по железнодорожным станциям и узлам и при действии по переправам. На поле боя, как правило, это ФАП-50 и АО-25 в большей степени применялись. ФАП-100, когда действовали по танкам, если не было ПТАБов там и так далее.
Вопрос ФТАБов тоже возникает. Это как бы сейчас уже в некоторый момент принято считать, что это какое-то такое волшебное средство, которое позволило сразу уничтожить все немецкие танки.
Нет, это не волшебное средство. Волшебным средством оно было только первые месяцы, когда работал эффект тактической неожиданности применения этих бомб. Но вскоре немцы как бы разобрались, стали применять уже рассредоточенные боевые порядки. Определенные меры стали предпринимать, там дополнительные экраны устанавливать. Поэтому-то мы практически сразу начали отрабатывать уже бомбу ТАП большего калибра. Угу. И там ставилась уже задача поражения брони при действии через броневой экран. Это основное требование. Если при разработке ТАП-2,5 на 1,5 там такое требование не стояло, то уже ПТАП 5 на 10, что ли, там 10 на 5, не помню сейчас, как там, были копнуло. Там уже ставилась другая там точная цель. Именно вот с этим как раз связано. И панацеи она не была. Вот как раз один из, ну, почему-то, сказать, и предлагалось там увеличить количество РСов до 10-12, как раз это связано с тем, что ракетные бронебойные снаряды, они и РОВСы, они позволяли поражать тяжелую бронетехнику. Если стрельба проводилась залпом с предельно малых дистанций, то вероятность поражения была очень высокая, даже выше, чем ПТАБами. Вот. У ПТАБа была там особенность, очень чувствительный взрыватель был, это известная тема, там, если танк стоит под каким-то легким навесом, то даже если бомбы накрыли, то, как правило, танк не поражался. Кроме того, ведь поражение танка, мы говорим поражение, но это не означает, что танк будет выведен из строя безвозвратно. Танк будет только выведен из строя на какое-то время, дальше его можно починить и так далее, потому что поражения, которые наносились октавами, они все-таки были невелики. В случае удачного попадания, когда кумулятивная струя попадала там в дальнейшую боеукладку или у немцев бензобак и детонировал уже либо боезапас, либо уже
топливо.
Пары топлива на топливном пространстве, тогда происходил взрыв. Да, тогда танк уже там, танку наносились поражения заметно более серьезные, и которые в условиях наступления наших войск фактически приводили к безвозвратной потере танка. А поражение от бронебойных ракетных снарядов калибра 132 «Лепс», они уже были уже заметными. И просто так, так сказать, ввести в строй танк у немцев уже не получалось.
А вот такой еще вопрос по поводу того, о чем говорили в предыдущих выпусках, то, что нельзя было выполнить боевой разворот на Л-2. Вот в сведении мощного это мотора вот, более мощного удалось.
Вот смотрите, значит, летный состав требовал как раз что? Это, возвращаясь к летным данным, чего Ил-2 не хватало на протяжении всей войны. Не хватало ему скорости. Летный состав требовал, скорость должна быть на рабочих высоках порядка 500-550 км в час. За один боевой разворот с полным боекомплектом на борту или при выполнении горки самолет должен набирать не менее 500 метров высоты. И это было одним из основных требований. Почему? Потому что Ил-2 с мотором АМ-38 он набирал в двухместном варианте 250-300 метров за набор высоты. Это приводило к тому, что летчики затрачивали на выполнение одной атаки, было порядка круг, это на сбор, на атаку, на набор высоты. Набор высоты, то мы с вами говорим, должен быть не менее 600-700 метров для того, чтобы выполнить атаку и еще, скажем так, правильно выйти из атаки. И эту высоту надо было набирать. Поэтому летчики и писали в своих тренингах 500 метров. Я вышел из атаки, набрал вот 100 метров. Со 100 метров набрал 500 метров, 600 метров, вышел в атаку. Что это позволяло? Это позволяло расширить направление выполнения атак на цель с разных направлений. Это рассеивает внимание немецких зенитчиков. Соответственно, резко снижается вероятность сбития огнем зенитной артиллерии. Кроме того, летчики считали, это и требовали, чтобы самолет штурмовой авиации, требования к Ил-2 же, да, чтобы они могли, самолет должен был позволять строить маневр в большей степени в вертикальной плоскости, чем в горизонтальной плоскости, потому что это резко снижало вероятность сбития. Опять же, это плелось банально, скорость перемещения стволов в вертикальной плоскости в два раза меньше, чем в горизонтальной плоскости. Поэтому, если мы строим в вертикальной плоскости, вероятность и точность выставления прицела, соответственно, там тоже меньше.
Зенитчику сложнее сбить такой
да,
самолет.
Да, совершенно правильно. Для этого вот считали, что вот этот круг необходимо строить под углом горизонтальной, к земле горизонтальной плоскости под углом порядка 40-50 градусов. Ил-2 максимум мог сделать 30-35 градусов. Ну, 40 – это уже предел, там, вот я уже не знаю, реально не было. То есть, в основном это все было в горизонтальной плоскости, если так уж говорить. В том числе это и определяло, так сказать, большие потери.
От зенитного огня именно.
Да, 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 именно так. На выполнение одной атаки счетом сбора, да, уходило примерно 5 минут. Для выполнения трех заходов на цель уходило примерно 15 минут, там, 17 минут. А в среднем же летчики выполняли 2-3 захода с разбежкой там, от 1 там, до 8, 7, 11 заходов и так далее. Здесь надо сказать еще, что боекомплект, размер боекомплекта на самолете Ил-2 позволял выполнять не менее 8-9 заходов на цель при рациональном расходовании боекомплекта. Реально это 2-3. Я вот делал оценку вероятности сбития, что одного самолета Ил-2 в составе группы из 8 самолетов. Ну, средний был 6-8, там я брал 8. Так вот, при выполнении 4-5 заходов в среднем, вероятность того, что один самолет будет точно сбит, 99%. То есть летчики, в общем-то, интуитивные. Я не думаю, что кто-то там считал это, все эти оценки проводил. Но интуитивно поняли, 3 захода и хватит. Надо уходить. Но тем не менее, продолжительность атаки и нахождение в зоне действия зенитного огня 15-20 минут все-таки велика.
Нет, очень много.
Вот. Поэтому маневренность требовалось поднять. А маневренный коэффициент маневренной перегрузки нормальный у Ил-2 был в пределах порядка там 2,2-2,3 единицы. А, например, взять штурмовые варианты И-153 и И-16П, которые использовались как штурмовики.
Ну, пушечная модификация.
Да, да, это имею в виду. То средний налет на одну боевую потерю у них там был под 140. В то время как соотносительно к этому же времени налет на одну потерю Ил-2 там не превышал 20 боевых вылетов. При этом маневренная перегрузка у И-16 и И-153 достигала там где-то порядка 3,4-3,6. Плюс мотор воздушного охлаждения. Это к вопросу о боевой живучести. Отсутствие бронирования, но за счет маневренности и выполнения атак с виража с большими ускорениями, в общем, позволяло выполнять боевые задачи с минимальными потерями. Другое дело, то состав вооружения не отвечал в полном объеме требованиям, но это уже другой вопрос. К вопросу о том, как сложно построить штурмовик. Получили...
Ага, а тогда каверный вопрос с моей стороны. Тогда что, Фокке-Вульф 190F или же? Он-то как раз, по-моему, тут вот этим всем требованиям скорее отвечал. И увеличение резко...
Не увеличал, он в полном объеме не отвечал, потому что надо посмотреть просто на состав его вооружения бомбардировочного. Видите, что
у него бомбоотсек...
Вот опять же, мы говорим о килограммах общем весе. Ю-87 там тонну бомб возил.
Даже
замечательно, даже больше. Но это только одна тонна бомб, одна бомба, одна цель.
Нет,
а на поле боя несколько целей. Контейнеры, применение контейнеров, оно снижает скорость полета и маневренные качества. Если посмотреть, и в Центральном архиве Министерства обороны есть такие отчеты, там наши летчики и инженеры занимались таким вопросом, как бороться со штурмовыми вариантами Фокке-Вульф 190. Там четко же написано, что тактика их подойти на высокой скорости, разогнаться, отбомбиться и на большой же скорости смыться. Продолжительного огневого воздействия на цель нет и быть не могло. Так они действовали продолжительно, только когда нашей авиации рядом не было.
Ну, только Ил-2, да, если была немецкая авиация рядом, да, тоже сразу же
вопрос,
заканчивались.
Вопрос, да. Я там делал оценки, я там делал в свое время оценки, там оценивал эффективность действия штурмовиков Ил-2 и Фокке-Вульфа, тех же самых, и Хеншелей, по стандартному ротному опорному пункту со средствами усиления. Ил-2 работали примерно в 2 раза лучше, чем те же самые Фокке-Вульф там и так далее. Ну, эта работа там еще идет. Я хочу посчитать по его потенциалу уже. Там немножко будет учитывать больше. Модель там будет более расширенная. Там, как-то цифра поменяется, но не принципиально сильно поменяется. Все-таки немцы не от хорошей жизни начали строить, в моем понимании, штурмовые варианты Фокке-Вульфов. Им нужен был универсальный самолет массовой серии, который мог и как истребитель, и как штурмовик. Они просто не могли себе позволить выпускать несколько специализированных типов самолетов. Ведь в начале войны мы тоже стремились иметь универсальный тип самолета. Тот же самый Ил-2М. И БШ, сначала БШ-М71 и Ил-2М Ильюшин позиционировал как штурмовик-бомбардировщик. У нас в 42-м году была проблема с фронтовой бомбардировочной авиацией. Поэтому он и предлагал, давайте строить один самолет, Ил-2М с мотором М-42, который будет работать и как штурмовик, и как фронтовой бомбардировщик. Тонну бомб он все-таки там нес. Примерно как П-2. Но только с одним мотором и с 2 членами экипажа. И полностью сбронированными. Там брони было 1,5 тонны. Вот. Другое дело, что из-за неудачного расположения прибора, это прицелы для бомбометания, угол обзора там был очень маленький, бомбить со средних высот было очень сложно, и к тому же он там замасливался. Например, в ходе государственных испытаний там летчик-испытатель Штурман, которые испытывали самолет, им ни разу не удалось. Там два или три раза пытались отбомбиться там, по цели от горизонтального полета, им ни разу не удалось, и они там просто аварийно сбрасывали эти бомбы там, по наитию. Но это уже другой вопрос, вопрос доводки, там, совершенствования и так далее. Поэтому вот, что здесь можно сказать? Что Ил-2, нельзя сказать, что он был там, идеальным самолетом, что он имел какие-то высочайшие показатели летные, боевые.
Это как раз то, что впоследствии было воспето, так сказать, как «Черная смерть», там, «Крылатый танк» и так далее.
По документам я никогда не встречал, что его, во всяком случае, по документам военных вред, что он там «Черная смерть» и так далее. Шварц, то это уже, скорее всего, там...
С нашей стороны, если убрать.
Вы знаете, и даже летающего танка я нигде не встречал, кроме документов 1938 года, 1939 и 1940 года, когда ряд конструкторов предлагали вот строить там, и говорили, летающий танк. Но это вот было впервые, наверное, предложено Сергею Владимировичем Ильюшину в своем письме. Дальше так или иначе это уже кочевало. Но во время войны Ил-2 никто не называл летающим танком, так же, как и... В всяком случае, я не встречал. Так же, как и «Черной смерти» тоже не встречал.
Ну, немцы обычно, да, называют либо там «Железный Густав», либо там «Цементобомбер», ну, и так далее.
Такие названия. Ради более. Бога, я не встречал. Вот только уже в публикациях, там, каких-то современных там, переводах. Вот, Бог мы с ним, не это главное. Главное то, что самолет Ил-2, он, скажем так, появился вовремя. Он был очень дешевым в производстве. Себестоимость у него была низкая. Как-то эти вопросы упускают из виду те, кто пытаются сравнить тот или иной самолет. Необходимо сравнивать не только их боевые качества и летные, но и необходимо сравнивать еще эксплуатационные качества и возможности по налаживанию быстрого серийного производства массового. Причем массовое производство в условиях войны, когда не хватает качественных авиационных материалов. И не хватает высококвалифицированной рабочей силы. А Ил-2 с трудом, но выдерживал применение некачественных авиационных материалов и малоквалифицированной рабочей силы. И при этом он после этого еще и летал. И летал, в общем-то, вполне на тот момент неплохо. Конечно, с проблемами. И там надо отдать должное нашим летчикам, техникам. Летчикам, что летали и воевали на них, а техникам, что умудрялись поддерживать самолеты в боеготовом состоянии, ремонтировали. Насколько я так понимаю, немцы не имели такого самолета. Вот именно, да, по боевым качествам они там имели другие какие-то самолеты, которые там превосходили. С точки зрения ремонтной пригодности не уверен. С точки зрения массовой организации производства тоже, наверное, не уверен. У них были проблемы в конце войны особенно. Но это вопрос спорный, конечно. Промышленность у каждого разная, с разными условиями и требования разные, понятно. У нас смешанная конструкция. Другого, в общем-то, у нас, наверное... Мы не могли ничего
сделать. Это же объективно сложившаяся реальность. Потому что после того, как попробовали на 18-м заводе выпускать цельнометаллические машины, да, в 1939-1940 году, в общем, ну, вся эта история с ДБ-3Ф и так далее.
На первом заводе же попытка внедрения БШ-1 цельнометаллического тоже ничем не закончилась. Ну, вот я сейчас просто приведу цифры по памяти. Да, себестоимость БШ-1 на заводе номер 1 там было изготовлено 35 штук в 1938 году. И на этом прекратили готовить.
БШ-1 – это ВАЛТИ.
Да, ну это лицензионный ВАЛТИ, там уже с нашим составом вооружения.
Да, это не бронированный штурмовик.
Абсолютно не бронированный. Значит, себестоимость его 710 тысяч рублей. Продали его в ГВФ за 425, что ли, тысяч. Ну, это по памяти могу ошибиться, но порядок величины такой. Ну, потому что больше денег у ГВФ не было, продали вот на это. Стоимость самолета деревянной конструкции Р-10, это ХАИ-5 Немана, себестоимость его обходилась, тоже закупочная цена, он обходился, дай бог памяти, в 195 тысяч рублей. Ну, то есть, почувствуете разницу. Себестоимость Ил-2, кажется, уже с мотором, ну, в зависимости от завода, они там были разные, что-то от 167 до 195 тысяч рублей во время войны.
Ну, опять же,
финансовая сторона, она тоже...
Я считаю, что необходимо заострить на том моменте то, что строить цельнометаллические самолеты в массовых количествах Советский Союз себе в то время позволить никак не мог. У нас был единственный завод, вот номер 22, который мог массово действительно строить металлические машины, цельнометаллические машины. Все остальные заводы категорически не могли этого делать. Ни завод в Иркутске, ни в Комсомольске-на-Амуре, ни 124-й завод в Казани в тот момент к массовому серийному производству были просто не готовы. И 18-й завод в том числе провалил все свои работы в 39-м, в 40-м году и так далее. То есть, это была объективная реальность. Промышленность Советского Союза в тот момент еще была далека от возможностей той же самой Германии, Великобритании, тем более США. Вот поэтому, наверное, в этой ситуации это был, в общем-то, такой выход действительно из положения.
Давайте будем говорить, да, ведь массовое производство ИЛ-2 было налажено. И они непрерывным потоком шли на фронт и обеспечили восполнение потерь всех, которые только могли быть.
Плюс, опять же, 23-миллиметровые пушки
наладили,
мощные.
Конечно.
РС, бомбы.
Ведь здесь важно еще что. Ведь мы знаем ИЛ-2 ровно тем, который он был в конце войны. И эффективность его боевого тоже по концу войны, в основном по концу войны. И этот ореол, он прошел после войны и дальше уже стал, так сказать, расширяться. Только расширялся, поправо, в общем-то. До этого пока... Ведь к этому времени мы отладили. ИЛ-2 стал применяться уже массово. Массированными действия уже были. Они сосредотачивались и по месту, и по времени. Была налажена организация взаимодействия с наземными войсками. Мы об этом говорили немножко в прошлый раз. Была налажена система и отлажена вот прям вот и до. Система управления штурмовой авиации в воздухе и наведение ее на цели на поле боя. Ведь это-то было все сделано, была налажена организация взаимодействия с истребителями прикрытия. Отработана тактика его применения от и до. Это был уже каток. И вот здесь ИЛ-2, именно массовое применение, он начал работать. И работал очень хорошо. И немцы здесь вполне могли говорить, что это Сварцацот там или еще как-то и так далее.
Но ведь это опять же, знаете, 44-й год уже.
Это, да... Да, это вот 44-й год. Но здесь немаловажно, это уже фактор, все-таки средний уровень боевой подготовки, летной боевой подготовки, летного состава, он все-таки уже возрос по сравнению там, с 42-43 годом. Если мы 41-й, там, середину 42-го года проехали еще на старом резерве, на летчиках довоенной подготовки, то 43-й год мы сполна получили, у нас там больше 50%, там это были молодые летчики. И отсюда были проблемы, в том числе и с авариями, там, и с катастрофами, там, и с ударами по своим, там по счету разбили. Вот. Но это все было до того. Когда все наладили, на самом-то деле все это стало работать. Так вот, сочетание вот этих всех факторов и сформировало популярность. Вот эта вот популярность сделала ИЛ-2 как в войсках, создал этот феномен 2 как лучшего ударного самолета Второй мировой войны.
Самолета поля боя именно.
Да, самолета поля боя, конечно.
Но, к сожалению, вот жаль, что в том виде, в каком он, так сказать, был, наверное, идеален, он вообще никогда не состоялся, да?
И в близком виде
он появился только в 45-м году, да, когда и на фронт, к сожалению, уже даже не попал.
Да, на фронте его не было, к сожалению. Ну, что делать?
И
общие сложности, да, их произвели. Здесь тоже надо немножко рассказать о том, что цифры разные ходят. Там обычно пишут 36 тысяч там, и так далее. Но надо понимать, что это совокупное производство самолетов ИЛ-2 и ИЛ-10 до конца 1945 года. А если говорить там, вот, до конца Отечественной войны, то было изготовлено и поставлено в ВВС Красной Армии 31 949 самолетов ИЛ-2. Из них 8067 составили одноместные ИЛ-2, остальные уже двухместные. Всех вариант. Боевые потери составили 11 448 самолетов. Это и одноместных, и двухместных. И еще примерно столько же, 11 тысяч там, мы потеряли. Они прошли у нас как небоевые потери. Это списанные самолеты по износу. Это самолеты, потерянные в авариях и катастрофах. И надо еще сказать такую вещь немаловажную. Примерно столько же, вот сколько самолетов у нас было на фронте, примерно такое же количество мы держали самолетов ИЛ-2 в тылу, в резерве, на базах хранения, в запасных полках. Примерно вот здесь вот там где-то порядка 40, там 45, там в зависимости от времени там было по-разному, где-то больше, где-то меньше. Да. Просто иногда слышал я такое от некоторых товарищей, которые говорят, ну вот у нас там к концу войны там, на фронте было 3000 самолетов, произвели 36 тысяч, а куда же делись остальные? Казалось, что же за самолет такой плохой, так сказать, что вот там летчики, мы практически самолеты все потеряли. А вот для того, чтобы говорить, нужно вот правильно оценить все наши потери, разложить цифры по полочкам, только после этого делать какие-то выводы. Да, потери летного состава штурмовой авиации войск Красной Армии были, ну, не маленькие. Потеряли мы 12 тысяч человек.
Это там чуть больше.
Вместе со стрелками, да. Потери стрелков порядка там 4217, мне кажется, вот так вот, да. А остальные там 7 тысяч, ну, сколько там разница, 837 человек. Это уже потери летчиков. Понятно, если провести еще исследование, посмотреть наши санитарные потери, сколько летчиков вернулось к боевой деятельности, сколько летчиков не вернулось, сколько летчиков стали инвалидами и воздушных стрелков. Вот это, конечно, статистика посмотреть, наверное, было бы интересно. Не знаю, насколько это имеет такой большой смысл с точки зрения оценки. Главное то, что Ил-2 свою работу сделал, продемонстрировал себя как самолетом, как самолет-солдат, которому не страшны какие бы то ни было поражения наносимые противника. Он восстанавливался, ведь имеет место там многочисленные случаи, когда Ил-2 там выдерживали по 10, там, по 5, по 10, а то и больше там ремонтов и выполняли свои боевые задачи.
Ну, вот единственное, как это надо отметить, я считаю, то, что все-таки в самые тяжелые периоды, там 41-й, 42-й, 43-й год, к сожалению, вот самолеты были, ну, как технически, очень-очень слабые, ну, то есть и с точки зрения заводских дефектов, и с точки зрения надежности общей самолета, и с точки зрения конструктивных недостатков, вот как вы уже упомянули, да, это были совершенно, ну, не те машины, которые, по идее, должны были участвовать в боях. Они в том виде, в более-менее оптимальном виде, как вот вы говорили, появились уже в 1944 году, собственно говоря.
Не, ну, конечно же, ведь серийное производство, в частности, самолета Ил-2, началось ведь практически накануне войны. Не все дефекты, которые были скрыты, они выявляются только при массовом производстве. Не все недостатки самолета, они проявляются при массовом боевом применении. Если применения нет, то и недостатков нет, дефектов нет. А это проявляется только при массовом применении. Массовое применение пошло с 1942 года. А заводы, только наладив производство, в частности, 18-й завод, 381-й, они только-только стали выходить на какой-то более-менее, особенно 18-й, вот, в первую очередь, уровень. Да, приемлемый уровень производства. Скажем так, когда рабочие начали понимать, что они делают и как надо делать, и инженеры начали это понимать, как необходимо организовывать, что необходимо там еще. В это время война, переезд, все это сворачиваем, потери личного состава, ведь не секрет, ведь очень много квалифицированных рабочих просто не доехало до новых мест дислокации завода. Они были потеряны, ну, в кавычках потеряны, конечно, для завода были потеряны. Надо было это производство на заводах, на новых местах вновь организовывать. Хорошо, там был задел, привезли задел, там 381 завод, уже в июле выехал. Из того задела начали собирать. Собирали, 381 завод, он вообще был, завод был организован в цехах, танка, где собирали танки. Были выделены какие-то пролеты, там 1-2 пролета, и там собирали из задела Ил-2. Вот в этих условиях самолеты все-таки собирались, и тоненькой-тоненькой струйкой, но все-таки они поступали на фронт. На 18-м заводе, на первом заводе, который в голом поле, да, там повезло в какой-то степени, успели поставить стены, успели подвести коммуникации. Это главное, если бы коммуникации не было, была вообще труба. Но коммуникации были, тепло было.
Это про все. Куйбышев говорим.
Да, мы сейчас говорим про Куйбышев. И тем не менее, там были серьезные трудности, особенно в отношении первого завода, который не имел ни задела, ни опыта строительство этих самолетов. 18 дорог у тебя имел, у него был задел, они начали собирать, и в декабре известна эта телеграмма, там не буду ее пересказывать, там, когда штурмили нашу страну.
Да, важны, как хлеб, как воздух.
Да, эта телеграмма вышла после того, как было, вышло постановление об увеличении производства. Здесь еще хотелось бы сказать, что оснований к тому, чтобы утверждать, что заводчане подвели нашу страну и Красную Армию, еще не было. Здесь хотел бы сказать, что сначала было постановление об увеличении выпуска боевых самолетов, и сразу же после выхода этого постановления Сталин направил телеграмму, и цель ее была одна – подстегнуть заводчан к выполнению этого постановления. Они еще пока выполняли те обязательства, которые перед заводами были поставлены, они их взяли. Здесь это был, так сказать, шаг упреждения, такой вперед удар. Вот. И он свою роль-то, телеграмму это сыграл, известно, как Шенкман собрал весь и партийный состав, и инженерно-технический состав. Известна его фраза «Сталин нам поможет». И за сутки, там, за ночь практически, так сказать, были отработаны перечень мероприятий. Была направлена телеграмма ответная Сталину, что мы свои обязательства к поставленной задаче выполним. Но Шенкман, надо сказать, очень грамотный был руководителем. Прекрасно понимал, что зачем может последовать. Да, он сказал эту телеграмму, мы готовы выполнить, и мы выполним. Но нам необходимо раз, два, три, и перечислил, и это им все дали. А дальше, да, качество изготовления, не секрет, первые самолеты Ил-2, которые были собраны на первом заводе, они еще были с лыжами, а они все на фронт не попали. Они все попали в запасные авиационные бригады для обучения летного состава полетам по кругу и так далее, потому что принимать их и летать их на фронте было никакой возможности не было. То же самое по 18-му заводу частично было так.
Я предлагаю подводить итог. Ну, Ил-2, как ни крути, оказался такой, в общем-то, вынужденной конструкцией, которая изначально не предполагалась. Но, тем не менее, ввиду вот вышеперечисленных своих плюсов, как-то простота производства, изготовления, дешевизна.
Ну, да, я здесь вас поддержу. Я хотел бы даже сказать немножко в 1938 год
уйти. Да.
Когда предполагалось и давалось задание на Ильюшин на постройку этого самолета, если посмотреть в это постановление, то там четко написано, что основным самолетом штурмовой авиации должен быть скоростной штурмовик. Двухместный скоростной штурмовик. Бронированный бомбардировщик штурмовик Ильюшина предполагался не как массовый самолет, а как самолет экспериментальный. Давайте попробуем, что получится. А в дальнейшем получилось так, что вот этот самолет, который не предполагался к массовому производству, был запущен именно в массовую серию, в одноместном варианте, и дальше вернулся уже к двухместному варианту, опять же в массовой серии. То есть вот здесь такая вот были качели. И здесь заслуга не только Ильюшина в этом, заслуга коллектива ОКБ, заслуга завода, что удалось. И заслуга Ильюшина и ОКБ, ну, Ильюшина как руководителя организовал, пробил, продвинул, это благодаря его усилиям, а также, так сказать, скажем так, Яковлев ему помогал, и Шпитальный помогал Ильюшину поставить серийное производство самолета Ил-2. Но при конструировании, при заводке конструкции Ил-2, если посмотреть внимательнее, было очень много времени специалистами, конструкторами ОКБ было потрачено на разработку технологичной конструкции, которая могла бы быть изготавливаться именно в массовом производстве, как смешанные конструкции, так и цельнометаллические. Были варианты эти все предложены, уже сделаны до войны. И поэтому перейти на смешанную конструкцию было довольно... Проблема была только в авиационных материалах качественных. После во время войны не хватало, не было, поэтому... Что там только не применяли и как только не применяли.
Ну, понятно. Ну, ставили, может быть, все-таки единственный есть недостаток, что все-таки вот уже ближе к завершению следовало, наверное, снизить количество в пользу другой конструкции.
Да, соглашусь. Совершенно правильно. Такая потребность и, более того, возможность, она уже, на мой взгляд, уже была к осени 43-го года. Если в 42-м году по постановка на вооружение нового самолета, это было, ну, маловероятно и нереально, это практически было, то уже вот осенью 43-го года это было возможно. Более того, такое количество самолетов Л-2, которое выпускалось в то время, оно было уже не нужно. И об этом, не только я сейчас говорю, об этом говорили уже в 43-м году военные. И предлагали уже сократить выпуск в пользу качества. Более того, время эксплуатации. Генерал-майор Шульговский, такой начальник этого управления, он тогда во все инстанции писал с середины 43-го года, давайте сокращать выпуск Л-2. За счет этого мы обеспечим качество выпускаемых самолетов того количества, которое будет выпускаться. Восполнение потерь будем обеспечивать в том числе и за счет ремонта самолетов. Но для этого наркоман должен выпускать ЗИПы и ремкомплекты. Причем управлением эксплуатации ВВС к этому времени были уже отработаны несколько стандартных ремкомплектов, которые они требовали от ВВС, от наркомата, чтобы они их выпускали. Здесь надо сказать, такие цифры привести, чтобы было понятно, что это требование ВВС, оно не на пустом месте основывалось. Дело в том, что 1 июля, например, 43-го, то есть к началу Курской битвы, у нас в тылу, именно в тылу, во внутренних военных округах находилось порядка 1600 с чем-то самолетов неисправных из-за отсутствия запасных частей. То есть есть запчасть, есть боевой самолет. Из них порядка там 300 с чем-то, сейчас точно цифры не помню, но порядка этого было самолетов Л-2, всех самолетов. То есть воздушная армия среднего такого масштаба у нас была в тылу, которая была не боеспособна, потому что не было запчастей. И примерно там где-то 15, в зависимости от месяца, там цифра менялась, там от 11 до 19, до 18%, в некоторых местах даже 20%, если видели боевые действия. Это был процент неисправной матчасти на фронте. Это при условии, что фронтовые части, фронт, снабжался запасными частями в первую очередь. Но их там тоже не хватало, там, поэтому занимались там разделкой списанных самолетов или уже самолетов, с трудом подлежащих восстановлению, там, ну, и так далее. То есть эта проблема тоже была, она была. И, к сожалению, это является одной из причин, почему самолеты, штурмовики с лучшими летными боевыми качествами на вооружение ВВС Красной Армии в годы войны так и не поступили. Предлагаю на эту тему поговорить
отдельно.
Отдельно. То есть в следующий раз.
Про последующие модификации Ильюшинские.
Ну, да, я бы предложил на следующей нашей беседе затронуть вопросы с опытных самолетов Су-6, их испытаний и модернизации самолетов Су-6. Это самолеты Ильюшина Ил-8, Ил-10. В основном это вот эта тройка. Ну, остальных
обзорно
можно, да, затронуть только обзорно. Типа там Пегаса, так сказать, Томашевича. Это проекты, которые делались в том числе Ильюшином, Ил-6, Ил-8, Ил-2. Это проект МША с мотором АМ-38 противотанковый. Это проект Ильюшинский БШ-М-71. Вот. Их нужно рассматривать не по отдельности, а вместе, поскольку так или иначе конкуренция конструкторских бюро была и есть как сейчас, так и в то время, и конкуренцию никто не отменял. Борьба за серийные заводы как есть сейчас, так и была и в то время. Вот эти вопросы можно, конечно, правильно отдельно рассмотреть.
С удовольствием послушаем про все это. Приходите к нам еще. Ну и что про Ил-2 тогда в заключение скажем? Будем говорить, что это самый выдающийся самолет в мире, как часто, зачастую у нас говорят в прессе.
По совокупности всех показателей, о которых мы с вами упомянули, да, несомненно, это самолет, который сыграл выдающуюся роль в нашей победе над фашистской Германией. Здесь можно сказать, что он именно своевременно был запущен серийные производства.
Раньше надо было, конечно.
Конечно, надо было раньше. Конечно, так сказать, там, если говорит, возвращаясь, так сказать, например, а почему вот Су-6 не пошел и так далее. Да, если бы Су-6 построили в 40-м году, то, возможно, запустили бы серийные производства именно Су-6, а не Ил-2. Но, к сожалению, он был построен и начал летать только в марте 41-го года. Предварительные заводские испытания были окончены уже в ходе войны. Все. Как только началась война, приоритеты у наркомата авиационной промышленности, как и у комитета обороны, сразу и точка зрения на опытное самолетостроение сразу же изменилась.
Ну, понятное дело.
В первую очередь решались вопросы серийного производства конструкции, которые уже и их модернизации, которые стояли уже в серии. Налаженное производство все боялись трогать. Конечно. Даже тогда, когда уже обстановка стала позволять это сделать, все равно боялись трогать. Цифра – это была какая-то магия. Оно являло такое магическое, такое, влияло на всех, и все боялись. Что касалось серии, все трогать нельзя.
Не, ну просто все уже наелись вот этого 41-42 года.
Ну, конечно, поэтому... все понимали, с каким трудом все это было организовано и сделано. И теперь что-то менять, что-то останавливать, это нет, что
вот. Вот на мой взгляд, трудно. Единственное, что
поэтому...
получилось не очень... Ну, с одной стороны, очень хорошо, потому что мы... понесли меньше потерь, а с другой стороны, все-таки на объективное понимание роли Ил-2 именно в качестве боевой машины, и так или иначе, вот 44-45 год, все-таки уход немецкой истребительной авиации на Западный фронт в основном, оно немножко сделало тепличными условия. Вот если бы противодействие было такое, как в 43-42 году, то мы бы более объективную картину могли иметь.
Конечно, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Но, с другой стороны, здесь надо смотреть, какой момент еще. Все-таки даже в тех случаях, когда были встречи, с учетом того, что было налажено взаимодействие с истребительной авиацией, ведь немецкие летчики, они зачастую не вступали в воздушный бой. Они обходили, они старались атаковать на отходе, когда наши там беспечные или истребители нету. Ведь мы же, не секрет, мы же там летали, это уже без прикрытия. У нас прикрытие было там 2-4 истребителя на целую группу. Да, немцев нет, а что там истребительную авиацию дергать, да? И в этих случаях, ну, скажем так, если немцы нас подлавливали, они нам давали по шапке. И в 44-м году, и в 45-м году.
В 45-м, конечно, вот тема вот сражений на Балтике, она там неисчерпаемая в этом плане.
Да. Там еще есть о чем поговорить. Когда-нибудь, может быть, мы обязательно на эту тему поговорим, когда дойдем. Пока бы вот сейчас давайте закончим.
Да, но тем не менее, да. Самолет оказался в нужное время, в нужном месте. И не будь его, конечно, история ВВС Красной Армии, наверное... Не столь
было. Непонятно было. Дело в том, что ведь важный момент, опять же, массовости самолета Ил-2. Ведь почему мы стали производить его в таком массовом количестве? Дешевый, простой в производстве, ремонтопригоден. Один мотор, один, потом два члена экипажа. Подготовка, время на их подготовку и сколачивание минимальным было. Фронтовая бомбардировочная авиация. Цельнометаллические конструкции. В основном, П-2.
Конечно.
Организовать производство в таком же количестве, как и Ил-2, сложно. Боевая нагрузка на П-2 тонна в среднем. В среднем летало еще 600 килограмм. А на сколачивание экипажа, уже подготовленные там, в училищах, летных школах и запасных полках, на это уходило 7-8 месяцев. На самолеты с большим составом экипажа еще больше времени необходимо было. То есть... скажем так, поддержание в боеспособном состоянии фронтовой бомбардировочной авиации обходилось много дороже, и по времени это было заметно больше, чем для штурмовой авиации. Поэтому часть функций фронтовой авиации, то есть бомбовый залп, вы понимаете, бомбовый залп, он должен быть примерно одинаков всегда. Вот, например, надо для подавления обороны противника с деревно-земляными оборонительными сооружениями. Необходимо обеспечить от 80 до 100 тонн на километр фронта. И это факт. Каким образом наступающая страна это обеспечит, для противной страны, честно говоря, все равно. 100 тонн положили, вот наземные войска могут пройти с минимальными потерями. Если не положили, пошли потери, замедление темпов продвижения, Замедление темпов продвижения – это означает, что противник сумеет сосредоточить дополнительные силы, резервы подбросить, подготовить ударную группировку, ударить по флангу, ну и через какое-то время локализует этот прорыв. Значит, Ил-2 же действовали впереди боевых порядков. Когда все было отлажено, они действовали на расстоянии 200-300 метров. И вот в этом случае, причем эта статистика есть, правда, она такая хлипкая, но тем не менее, так сказать, уже можно какие-то выводы делать. Если штурмовики наносили удары группами там, по 6-9 самолетов на удалении 1000-1200 метров от боевых порядков, то темпы прорыва в среднем были 2-4 километра в сутки. Если же они наносили удары уже массированно с группами большего состава на удаление 200-300 метров от боевых порядков, темпы продвижения наших войск составляли уже там, 14-15 километров. А это уже те темпы, при которых это прорыв тактической зоны обороны. А это уже не позволяло противнику своевременно парировать наши удары, прорыв и локализовать его. А дальше все, прорыв ТЗО, в чистый прорыв ввели танковую армию. И вперед, галопом, по тылам противника. Поэтому переоценка любого самолета, она тоже плохая, так сказать, недооценка еще хуже. Поэтому вот я как-то старался во всех своих исследованиях, вот постарался, ну, стараюсь делать как-то более-менее объективно. Насколько это удается, ну, сложно сказать.
Ну, то есть, конечно, вот это вот то, что раструбили некоторым образом, особенно после войны, о такой выдающейся роли. Оно, с одной стороны, это правильно было, но с другой стороны, все-таки объективности ради, надо отметить, что вот в самые тяжелые периоды, 41, 42, 43 год, к сожалению, вот той эффективности, как, о том, как вы говорите, вот сейчас достигнуто не было.
Не было,
достигнуто,
конечно.
Это было в конце войны, когда вот такое количество, например, было несколько чрезмерно, например. Все-таки, может быть, стоило действительно строить поменьше самолетов лучшего качества и, опять же, запустить какой-то еще один самолет в производство, более уже современный.
Совершенно правильно.
Тем не менее, Ил-2 остался самолетом-солдатом, который очень помог Красной Армии в те тяжелые годы. Вот. И не будь его, конечно, было бы гораздо тяжелее.
Ну, и здесь надо отметить, что мы сейчас с вами, всеми, мы можем оценивать те события с учетом уже тех знаний, которые мы получили уже после военного периода, с теми документами и так далее. Тогда все, о чем мы с вами говорим, практически известно не было. И те командиры военные, командиры авиационной отрасли, как Ильюшин в свое время назвал гвардия авиационной отрасли, они вынуждены были принимать решения, исходя из той оценки обстановки, которые они имели в то время, а не сейчас.
Опыта,
и сейчас, конечно, мы можем наводить критику на наших отцов и дедов, что вот надо было делать лучше, а вот так было бы лучше. Да.
Естественно, как что смогли, делать? Так и сделали.
Да. Главное то, что сделали и к нужному результату пришли. Как нас учили, нас сначала решить задачу, потом уже оптимизировать ее решение. Если будет такое непотребность.
Спасибо большое. Приходите к нам еще.
Да, пожалуйста, постараюсь.
До новых встреч.
Всего хорошего.
Всего самого лучшего. До свидания.